Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Молитвенные просьбы Христа о самом себе.
Откройте, пожалуйста, ваши Библии на 17 главе Евангелия от Иоанна. Эта глава, известная очень глава, содержит молитву нашего Господа, которую мы будем изучать на протяжении нескольких воскресных богослужений. Давайте прочитаем всю эту главу и помолимся перед проповедью. Евангелие от Иоанна, 17 глава. «После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Это же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истина, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были едины, как и мы. Так, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и эти познали, что Ты послал Меня. Я открыл им имя Твое и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Аминь». Помолимся. Господь наш, мы любим Тебя и восхищаемся Тобой, изучая Евангелие от Иоанна. Мы видим Тебя в этой молитве. Мы осознаем огромное эмоциональное напряжение, в котором Ты находился последние мгновения перед арестом. Мы видим его в словах Твоей молитвы. Мы видим также, что занимало твой разум в этот последний вечер твоей земной жизни. Ты размышляешь о Слове, ты размышляешь об Отце, ты размышляешь о славе Отца и Сына, о возвращении домой, в небеса. Ты беспокоишься об оставленных учениках, ты просишь Отца защитить их от влияния мира. Также, смотря вглубь веков, ты видел и нас. Ты молил Отца за всех верующих в Тебя по слову апостолов. Ты открыл имя Отца человечеству. Ты совершил труд искупления. Все избранные и дарованные Тебе Отцом получат вечную жизнь от Тебя. Научи нас сегодня и в последующие воскресные богослужения многим истинам через изучение вот этой 17 главы Твоей молитвы. Мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Как я уже сказал, сегодня мы начинаем изучать 17 главу Евангелия от Иоанна, молитву нашего Господа. Вся эта глава представляет одну молитву. Как вы помните, после того, как Иисус омыл ноги ученикам, после того, как Он установил свою заповедь, и перед участием в заповеди Иуда уходит, после всех этих событий в горнице, Иисус говорит: «Встаньте, пойдем отсюда». Конец 14 главы. «Встаньте, пойдем отсюда». И ученики встают и уходят из этой небольшой комнаты, в которой была установлена заповедь Господня и омыты ноги ученикам. И они идут куда? Они идут в Гефсиманский сад. Иисус идет навстречу с предателем Иудой. Иисус идет навстречу с воинами, которые должны его арестовать. Он знает, что предательство будет осуществлено именно там. И он не прячется, не идет в другую сторону, он движется именно туда, к месту ареста. И изучая 18 главу, мы будем вникать и рассматривать мужество нашего Господа. Он мужественно движется к месту ареста. Но по дороге в Гефсиманский сад Спаситель продолжает наставлять испуганных учеников. Они были испуганы тем, что Он сказал о Своем уходе от них. И Он продолжает их утешать, и Он говорит: «Я пошлю вам Духа». Он продолжает их наставлять, проповедовать им, рассказывает прекрасную метафору о виноградной лозе и виноградаре, и виноградных ветвях. Он утешает, наставляет, говорит о будущих гонениях. И после того, как Иисус закончил наставление, закончил, по сути говоря, свою прекрасную проповедь, Он совершает молитву. Так что молитва, которую мы изучаем, это молитва после проповеди. Кстати, это не просто молитва после проповеди, но еще и молитва перед жертвоприношением. Священник, в обязанности священника входило не только приношение жертвы за грехи людей, но и молитва за них. И наш Спаситель, как более превосходный священник, Он молится о Своих учениках и также готовится принести жертву за их грехи. По своей структуре молитва состоит из трех основных частей. В первой части Иисус молится о самом себе, стих 1-5. Стих 1-5 – это молитвенные просьбы Христа о самом себе. Вторая часть молитвы посвящена апостолам, его ближайшим ученикам. Стихи с 6 по 19 – это молитва о будущих апостолах, молитва о учениках. И третья часть молитвы посвящена нам и всем верующим. В стихах с 20 по 26 Иисус молится о всех, кто уверует по слову апостолов, о всех последователях Его ближайших учеников. Эту молитву называют первосвященнической молитвой, Господней молитвой или заступнической молитвой. потому что в ней Иисус действительно обращается к Отцу с ходатайством, с ходатайственным прошением об учениках. Он выступает в роли, подобной роли первосвященника в Израиле. Иисус молится за учеников. Обратите внимание, Иисус не говорит о недостатках учеников. Он не говорит об их согрешениях в этой молитве, не говорит об их слабостях. Он просто молится о том, чтобы Отец благословил их, защитил их от злого влияния мира. Это действительно заступническая молитва. В чем же уникальность этой молитвы? Уникальность этой молитвы, ну, ее можно заметить даже при самом беглом чтении. Прежде всего, уникальность состоит в том, что эта молитва является самой длинной молитвой Иисуса Христа из всех записанных в Новом Завете. Это самая длинная молитва Иисуса Христа из всех молитв Господа, записанных в Новом Завете. Во-вторых, уникальность этой молитвы связана еще и с тем, что она связана не только с тем, что она является такой объемной, но еще и с тем, что ее можно назвать предсмертной молитвой. Ведь это последний вечер его земной жизни. На следующий день он будет распят. Это объемная молитва в последний вечер земной жизни. Если бы вы жили последний вечер своей земной жизни, о чем бы вы молились? Люди в последние мгновения земной жизни обычно молятся о самом главном. Уильям Тиндейл, переводчик Библии на английский язык, Нового Завета на английский язык, перед казнью молился, наверное, о самом главном. Он молился и говорил: «Отче, открой глаза королю Англии». Он хотел, чтобы противник перевода Писания увидел свет истины и покаялся, и изменился. Так что, смотря на молитву Господа, помните, это молитва о самом главном, о том, что его тревожит в последние мгновения его земной жизни. И сегодня нам предстоит исследовать только первую часть этой молитвы, молитву Господа о самом себе, стихи с 1 по 5. И в этих стихах содержатся три основные просьбы, три основные молитвенные просьбы Христа. Вот давайте посмотрим, о чем Он просит, о чем просит наш Спаситель в последние мгновения Своей земной жизни. Что же Его беспокоит? Вот подумайте, о чем бы вы молились в последние мгновения Своей земной жизни, и сравните их с тем, о чем молится Иисус. Итак, три просьбы. Первая просьба – это просьба о прославлении Сына и Отца через крестную смерть Сына. Стих 1. После этих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Вот это начало молитвы, обратите внимание, начало молитвы. Наверное, самое главное он говорит, да? Самое главное желание, которым было наполнено его сердце. Страстное желание, которое переполняло его. Это говорит о человеке. Последняя молитва в жизни человека говорит о самом человеке, не так ли? И вот оно, страстное желание. Он говорит: «Я хочу, чтобы Бог был прославлен. Я хочу, чтобы через эту крестную смерть был прославлен Бог Сын и Бог Отец». Жажда славы Божьей, желание славы Божьей. Оно должно захватывать нас. Я часто молюсь: «Господи, прославь свое имя через служение нашей церкви, прославь свое имя через каждого верующего, прославь свое имя через мою жизнь». Это желание должно захватывать нас. Должно быть горячим стремлением нашего сердца. И таким желанием наполнен Христос. Он возводит очи свои к небесам. Представьте себе эту картину. И молится. Первые слова молитвы – «Отче». Кстати, вот это слово «Отче» встречается в молитве 5 раз. В 1 стихе, 5, 11, 21 и 24. К Кстати, в 11 стихе Иисус говорит: «Отче святой!» И вот это обращение «Отче» говорит об особых, близких отношениях с Отцом. «Отче, пришел час!» Очень важное выражение для Евангелия от Иоанна, ключевое выражение для Евангелия от Иоанна. Потому что евангелист Иоанн несколько раз повторял: «Еще не пришел час его! Еще не пришел час его!» Например, в 7 главе, стихом 30, евангелист Иоанн говорит, что Христа хотели схватить и убить, но не могли этого сделать. Почему? «Еще не пришел час его», то есть еще не наступил момент его искупительной смерти. Они не могли его убить, потому что это не соответствовало Божьему плану, и по плану его смерть должна быть позже. В 8 главе 20 стихом евангелист Иоанн опять повторяет эту мысль: «Никто не взял его, не схватил, не арестовал, потому что еще не пришел час его, час еще не настал тогда». И вот теперь евангелист Иоанн приводит слова Христа и говорит: «Пришел час, наступил этот кульминационный момент человеческой истории, настало время крестной смерти. Пришел час, земное служение подошло к концу, все уже сделано, теперь можно умирать, все обличения, наставления, чудеса совершены, теперь пришел час умереть. Тогда было еще не время». И в преддверии этого часа, в преддверии креста, Иисус просит: «Прославь Сына Твоего». Иисус просит Отца и говорит: «Прославься через Мою крестную, позорную смерть». Как? Как прославиться через крестную, позорную смерть? Фактически, или иначе это можно пересказать так: «Отче, наступил час, прославься! Прославь меня и себя через максимальный позор, который может только пережить человек». Не так ли? Крест – это был позор. Умереть на кресте – это была максимальная кульминационная точка позора в жизни человека. Римских граждан запрещено было казнить на кресте. И Павлу отрубили голову, по свидетельству историков, потому что он был римским гражданином, и его нельзя было распять. И Сын говорит: «Прославь себя и меня через мой позор креста». Как? Вот как. Позор креста привел к спасению миллионов людей. Спаситель приобрел себе миллионы искупленных, которые вечно будут славить Отца и Сына. Пройдя через позор креста, Иисус воскрес и вознесся в небесную славу. И получил не только предвечную славу, которую он имел до воплощения, до сотворения мира, но к этой славе еще и добавилось поклонение миллионов искупленных. После креста Иисус получил большую славу, чем ту, которую он имел до воплощения. Он приобрел себе поклонение миллионов искупленных душ. Итак, он просит о том, чтобы прославился Бог Сын, и просит, чтобы прославился Бог Отец, и да и Сын твой прославит тебя. И также миллионы искупленных будут прославлять Отца за гениальный план. План искупления гениальный, удивительный. Дьявол в нем запутался. Дьявол запутался в плане искупления. Он действительно думал, что человечество обречено. Люди грешники, Бог свят, святой Бог никогда не сможет соединиться с этими грешниками, значит, никто не может спастись. И он действительно двигал Иудой и желал, чтобы Христос умер и опозорился на кресте. И дьявол думал, что на кресте действительно его победа, что Христос опозорен, унижен и обесчещен. Но К удивлению, на кресте произошла победа. На кресте наш грех был вменен Ему, а Его святая жизнь благодаря вере вменяется нам. Через веру грех наш Христу, через веру Его праведность нам. Вот как прославляется Отец и Сын через крестную смерть нашего Господа. Кстати, я хочу обратить ваше внимание на то, что является самым главным в спасении. Что является самым главным в спасении? Ну, как бы, или кто является самым главным в спасении? Вот так, наверное, точнее задать. Самым главным в спасении является Бог. Что является основной целью спасения? Основной целью спасения являемся не мы с вами, как проповедуют некоторые евангелисты. Основной целью спасения является прославление Бога. Бог Сын так любит Отца, что умирает за тех, которых Отец дает Ему. Вот предположим, вы дарите своей супруге цветы. Если бы цветы были одушевленными, они бы могли подумать, мы такие важные, мы представляем из себя такую ценность. Ну, они какую-то ценность представляют, действительно, но главными фигурами в этом действии является муж и жена, не так ли, да? Вот точно так же и наше спасение. Мы представляем ценность, Христос умирает за нас, но главными действующими лицами является Отец и Сын. Потому что наше спасение является проявлением любви между Отцом и Сыном. Как сказано в притчах 16:4, «Все сделал Господь ради себя». Ради себя. Поэтому наше спасение не ради нас в первую очередь, а ради Него в первую очередь. Конечно, Он любит нас, Он спасает нас, но в первую очередь ради того, чтобы прославить самого себя. Итак, вот оно. Горячее желание нашего Господа, горячее стремление нашего Господа перед смертью прославить Сына и Отца. Применение. Спросите себя, задайте себе простые вопросы. А чего я желаю более всего? К чему я более всего стремлюсь? Ради чего хочу жить и умереть? Могу ли я сказать, зачем нужна эта жизнь, если не бросить все ее ценности, все ее ресурсы, все ее время к ногам Господа. Стремление к прославлению Бога должно быть главным стремлением нашей жизни, главным мотивом, побуждающим делать что-либо. Вот скажем, вы работаете, вам предлагают новую работу, или что-то, какие-то изменения в работе, или просто вы работаете на старой. Для чего вы работаете? Если вы работаете просто для того, чтобы заработать деньги и обеспечить свою семью только ради этого, если это является наивысшим вашим мотивом, то знаете, что вы делаете? Вы делаете грех. Не так ли? Потому что наивысшей ценностью должно быть в нашей жизни прославление Бога. Следовательно, мы должны работать, чтобы прославить Бога. Это наивысшая цель, это наивысшая ценность, это наивысший мотив. А уже заработки – это уже просто следствие этого стремления. Таким образом, простой труд, простая работа может быть служением Богу, если делается ради славы Божьей, а может быть служением самому себе, своему «я», или даже мамоне, если делается не ради славы Божьей. Все дело в мотивации очень часто, а даже не в самом действии. Вы понимаете, о чем я говорю? Мотивация ради славы Божьей или ради чего? Или, скажем, воспитание детей. Если мы просто воспитываем детей для того, чтобы они были здоровыми, не болели, чтобы они были хорошими гражданами, чтобы у них были хорошие семьи. Если это наш наивысший мотив, то мы делаем грех. То мы не служим Богу через воспитание детей. Но если мы воспитываем детей, чтобы прославить Бога, чтобы возвеличить Его имя через это, в таком случае это уже служение Господу. Любое, покупка одежды. Если мы покупаем одежду просто для того, чтобы хорошо выглядеть, нравиться себе и окружающим, мы грешим, это грех. Но если мы делаем это для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы возвеличить Его имя, мы служим Господу. Итак, любое дело, не утруждая себя бесконечными перечислениями, подведем итог словами апостола Павла, 1 Коринфянам 10:31. Итак, едите ли, пьете ли, и иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Все, управляем автомобилем, готовим пищу, лечимся, болеем, выздоравливаем, работаем, служим, воспитываем детей. Все с одной только целью – прославить Бога, не себя, не какого-то человека, а воздать честь, хвалу Христу. Жертвуем деньги, чтобы прославить Христа. Если мы движимы таким мотивом, мы счастливые люди. А знаете, почему мы должны быть движимы таким мотивом? Потому что Бог создал нас. Знаете для чего? Для своей славы, как сказано в Исаии 43:7. Кого я сотворил для славы моей. Я не планировал привести иллюстрацию, но я сейчас ее приведу. Снизойдите ко мне, но она поможет вам понять очень простую истину и очень важную. Вот если сравнить Бога с человеком, а человека сравнить с животным. Вот такое сравнение. Вот представьте, человек построил дом, завел себе собаку для того, чтобы она охраняла его дом. Завел себе корову для того, чтобы у него было молоко. Завел себе лошадь для того, чтобы на ней ездить и пахать. И завел себе канарейку. Для чего? Только для радости, для красоты. И больше ни для чего. Она не дает молоко, она не охраняет дом, она не приносит никакой пользы. Только радость. Так вот мы, нас можно сравнить только с канарейкой. То есть мы не способны дать Богу что-то, в чем Он нуждается. У Него все есть. Мы не способны сделать какой-то труд, без которого Он не может. У Него все есть. Он самодостаточный Бог, всемогущий, вездесущий. Все деньги мира в Его руках. Вся вселенная под Его суверенным контролем. Единственное, почему мы должны служить Ему, и почему мы жертвуем и что-то делаем, чтобы доставить Ему радость и удовольствие. А не восполнить Его нужду в наших деньгах или чем-то еще. Бог не нуждающийся Бог, Он самодостаточен, у Него все есть. Понимаем это, тогда наша мотивация сливается с мотивацией Христа, и мы сливаемся с Его первой молитвенной просьбой и говорим: «Отче, прославь свое имя через мою жизнь, через мое хождение, через мою работу, через все, что я делаю. Я жажду этого, я заряжен на это, я настроен на это, как спринтер настроен на старт». Пусть стремление к славе Божьей будет самым главным стремлением нашей жизни. Итак, давайте обратимся к следующему тексту, к следующим текстам. Вторая просьба нашего Господа. Просьба о воплощении плана спасения. Просьба о воплощении плана спасения. Иисус просит Отца о том, чтобы Его план по спасению грешников воплотился, совершился и был доведен до конца. Стих 2-3. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Спаситель, вторая нужда, которая Его беспокоит, второе переживание, которое наполняет Его сердце, второе желание, второе стремление, которое Он высказывает в этой молитве, произнесенной в последний вечер Его земной жизни, Он молится о том, чтобы план спасения был закончен. И Он говорит: «Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью». В Матфея 28:18 Он говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». У Христа есть власть над всеми людьми, верующими, неверующими, над всей вселенной, над всей нашей планетой, над всеми планетами космоса, над всеми галактиками. У Него власть над всем мирозданием. Но помимо этой всеобщей власти, у Него еще есть власть над всеми избранными к спасению. Он говорит: «Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». То есть Он говорит: «Всех, кого Ты мне даешь, я хочу обеспечить вечной жизнью». Это речь идет о плане искупления. Мы знаем, что прежде основания мира Бог избрал к спасению великое множество людей. Так? Ефесянам 1:4. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Прежде создания мира Бог Отец избрал к спасению великое число грешников. И этих избранных Он решил подарить Своему Сыну в качестве дара любви. Когда две личности любят друг друга, они хотят выразить свою любовь. И вот Отец выражает свою любовь к Сыну тем, что дарит Ему всех избранных, отдает Ему власть над всеми избранными. Иисус постоянно об этом подчеркивает. Иисус постоянно говорит о том, что все, кто приходят ко Мне за спасением, это не просто случайные люди, это не просто шел случайно, там билет получил на евангелизацию или еще что-то. Это люди, которые являются частью дара. Он об этом говорит постоянно в 6 главе, стихом 37. Стихом 37 Он говорит: «Все, что дает Мне Отец, дает Отец, ко Мне придет». То же самое в 39. В этой молитве Иисус 5 раз повторяет: все, кто приходят к Нему за спасением, являются частью подарка. 5 раз в этой молитве. Следите за Мной. Даже больше, я бы сказал. Не 5 раз, больше. Первый раз мы видим это в 1 стихе. Первый раз мы видим это во 2 стихе. Второй раз мы видим это в 6 стихе, которых Ты дал Мне. Третий раз мы это видим в 7 стихе. Что Ты дал Мне от Тебя есть. Ныне уразумели они, все, что Ты дал Мне от Тебя есть. Четвертый раз мы видим это в 9 стихе. Я о них молю, но не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. Еще один раз мы видим в 11 стихе, которых Ты дал Мне. Еще один раз мы видим в 12 стихе, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Больше 5 раз. И еще раз в 24 стихе. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Итак, Отец возлюбил Сына прежде основания мира и решил выразить Свою любовь через подарок. Он дает Ему избранных Своих. Эти избранные являются даром от Отца к Сыну. Наивысшая цель проявления любви Отца к Сыну. Сами избранные только средства выражения этой любви. Итак, Сын получает этот подарок, получает избранных. И что же Он хочет с ними сделать? Посмотрите 2 стих. «Да всему, что Ты дал Ему», 2 часть 2 стиха. «Да всему, что Ты дал Ему», что же Он с ними хочет сделать? «Даст Он жизнь вечную». Сын желает подарить вечную жизнь. Сын желает пробудить спасающую веру во всех избранных Божьих. Характер вечной жизни объясняется в 3 стихе. Это есть вечная жизнь, это же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Суть вечной жизни не заключается просто в бесконечном существовании, и в аду грешники будут существовать вечно. Суть вечной жизни не заключается в религиозных привычках, религиозных традициях и обрядах. Суть вечной жизни не заключается в принадлежности какой-то религиозной организации. Суть вечной жизни заключается в глубоком, личном познании Бога и Отца, даруемом через возрождение. Вот она, просьба Сына. Сын просит Отца: пусть все, которых Ты даешь Мне, получат вечную жизнь. И слово «вечную» указывает на то, что они должны быть сохранены до небесной славы. Не так ли? «Все, кого Ты Мне даешь прежде основания мира, Я хочу дать им спасение, жизнь вечную, не временную». а вечную, которая никогда не закончится и будет бесконечно продолжаться в небесах. Вот он, весь план спасения здесь. От избрания прежде основания мира до призвания и оправдания на земле и до прославления в небесах. И Иисус просит и говорит: Господи, пусть весь этот план осуществится. Скажите, Отец ответит положительно на молитву своего возлюбленного сына? Или Он оставит ее без ответа? Скажите, Отец ответит на молитву и спасет всех избранных или нет? Или кто-то из избранных погибнет? Спасет всех. Скажите, Отец ответит на молитву Сына и даст вечную жизнь, сохранит до небес всех настоящих христиан или нет? Да, сохранит. И мы с вами можем быть уверены в том, что вот эта просьба Сына не останется без ответа. И Новый Завет подтверждает это, подтверждает многократно и многократно. Новый Завет говорит, что все избранные к спасению будут спасены, как мы только что цитировали Иоанна 6:37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Все, что дает Отец, все придет. То есть все избранные будут спасены. Как сказано в Деянии 13:48. «И уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни». Вот он ответ на молитву Христа. Он молится перед арестом и говорит: пусть все избранные получат вечную жизнь. И дальше в Деяниях мы видим постоянные ответы на эту молитву. Все предоставленные к вечной жизни получают спасающую веру. То же самое сказано во 2 Фессалоникийцам 2:13-14. Павел говорит: мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Павел благодарит Бога за то, что он избрал фессалоникийцев к спасению, а затем спас, призвав эффективным образом через благовествование, через проповедь Евангелия. Также мы знаем, что через Новый Завет мы знаем, что не только все избранные спасутся, но и все спасенные достигнут небес. Никто из настоящих верующих не погибнет. Иисус говорит об этом прямо в 10 главе Евангелия от Иоанна. 10 глава, стихи с 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Слушайте внимательно. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Эта же мысль повторяется. «И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». То же самое говорит Павел в 8 главе послания к римлянам, римлянам 8:30. «А кого он предопределил, тех и призвал». А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Обратите внимание, трижды Павел повторяет: тех, тех, тех. Речь идет об одной и той же группе людей. И здесь три аспекта спасения. Первый аспект спасения – вечность прошлого. А кого он предопределил? Предопределение – это вечность прошлого. Группу людей, которую он предопределил в вечности прошлого – тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал. Ту же самую группу, которую он предопределил к спасению вечности прошлого, ту же самую группу он призвал и оправдал в земной истории, в жизнях людей. То же количество, которое было предопределено, то же количество и спасено. Тех, тех, тех. И то же самое количество достигнет третьего аспекта спасения небес. Тех и прославил. Тех же самых, кого предопределил, тех же самых, кого призвал и оправдал, тех же самых и прославит в небесах. Замечательный план спасения. Золотые звенья спасения. И об этом как раз и молится Сын. Как раз об этом и молится Христос в своей молитве. Он говорит: «Я хочу, чтобы тех, которых Ты дал мне, чтобы они получили спасение, вечную жизнь и были
со мной в небесах.
Христос молится об осуществлении плана спасения. Каким же здесь должно быть практическое применение? Вот каким.
Если Христос страстно желал, чтобы все избранные были спасены, то это желание должно быть и нашим желанием, не так ли? Мы должны делать все для их спасения. Мы должны делать все для того, чтобы избранные были призваны и оправданы. Молитесь ли вы о спасении грешников? Разделяете ли вы стремление Христа? Один миссионер молился так, вернее, писал в дневнике о своей молитве, о своей молитвенной жизни, об одном дне, который он провел в посте и молитве за грешников. «Я посвятил этот день посту и молитве, чтобы подготовиться к служению. Около полудня я почувствовал силу заступничества за бессмертные души. После полудня Бог дал мне способность так страдать во время молитвы, что я весь взмок от пота, несмотря на тень и прохладный ветер. Моя душа была увлечена бременами мира. Я вздыхал за множество душ». Христос желает спасения избранных. Это желание должно наполнять нас, и мы должны молиться о спасении грешников. Но мы должны не только молиться, но и действовать. Мы должны жертвовать всем ради спасения избранных. Во втором послании Тимофею, во второй главе, 10 стихом, Павел говорит: «Посему я все терплю». Что же он терпит? Он сидит в данный момент в тюрьме, в таком каменном мешке, в котором не было санитарных условий никаких, там не было канализации, не было водопровода, ничего. Каменные стены и небольшое окно вверху, через которое проходит тусклый свет и немного воздуха. И он сидит в этих ужасных обстоятельствах и пишет письмо, через короткое время ему отрубят голову, пишет письмо в эти последние минуты своей земной жизни, скорее всего, диктует кому-то. И это письмо доставляют Тимофею. Тимофей открывает его, и Павел объясняет, почему же он так страдает за проповедь Евангелия. Он говорит: «Поэтому я все терплю». Для чего? Ради избранных. Павел говорит: «Я терплю все для того, чтобы спасти избранных. Ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славу». Слава, я готов терпеть с тобой, я готов страдать, я готов сидеть в тюрьме, только бы привести всех избранных к вечной славе, к спасению. Это то же самое мысль, которую мы встречаем у Христа в Его молитве. «Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он вечную жизнь». И Христос не только молился о спасении грешников, но и пожертвовал ради этого своей жизнью. Вот такая вторая молитвенная просьба Христа. Он молится об осуществлении, о завершении плана спасения. Третья просьба, третий вопрос, который его беспокоит. Не только слава Божия, не только спасение избранных, тех, которых ему дает Отец, но и третий вопрос, который его беспокоит, стих 4-5. Просьба о возвращении в небесную славу. Он уже мыслями в небесах. Ему еще нужно пережить арест, предательство, арест, избиение, этот ужасный ложный суд, богохульство и крест. А он уже видит славу, он уже предвкушает возвращение в небесную славу. Стих 4-5. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Впереди позор, впереди крест, а он уже видит это зарево небесной славы. Он уже предвкушает возвращение в небесную славу. Христос говорит и просит Отца о том, чтобы вернуться и занять свое положение, которое ему подобает, как второй личности Троицы, как Богу Сыну. Ответил ли Бог на его молитву? Вернул ли он его в небесную славу? Да. И сам Иоанн видел ответ. Сам Иоанн видел Христа в небесной славе. Он слышал, как Иисус молился перед арестом в этой максимальной точке позора, когда его сейчас арестуют и распнут, он слышал просьбу о возвращении в небесную славу, и он в конце жизни увидел Христа в небесной славе. Откровение, 1 глава, стих 12-15. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, обреченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный, ноги его, подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Стих 17, посмотрите, и 18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Созерцание небесной славы Христа настолько поразило Иоанна, человека, знавшего его при земной жизни, что он упал к ногам прославленного Иисуса, как мертвый. Он не смотрит на него, он почти не дышит, он в оцепенении. Настолько он потрясен вот этой вот небесной славой Господа. Отец ответил на просьбу сына и возвратил ему славу. Истинное поклонение Христу сегодня – это поклонение прославленному Христу. Я обращаю ваше внимание – это поклонение прославленному Христу, не распятому, не страдающему в данный момент, не мучающемуся в данный момент, а прославленному Христу. Это поклонение Христу, который был распят, но сейчас находится в небесной славе. Порой люди, не понимая этого, молятся и представляют Христа во время молитвы страдающим на кресте и обращаются к такому Христу. Но это неправильно. Вообще не нужно представлять никакой образ, потому что все-таки Бог есть Дух. Не Иисуса из фильма «Иисус», не из фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы». Никакой образ не должен стоять перед нами, потому что должно быть поклонение в Духе. Но в нашем понимании мы должны молиться не страдающему, не плачущему Христу, а славному Христу, прославленному, находящемуся в небесной славе. Тот, кто молится и представляет себе в своем разуме страдающего Христа, плачущего, тот рискует поклоняться ложному представлению о Христе. Подумайте, если только мыслящий о плачущем Христе рискует поклоняться ложному представлению, то насколько же более заблуждается тот, кто поклоняется видимому образу мучающегося Христа, когда он в небесной славе, и он все-таки Бог есть Дух, поэтому никакое изображение не должно присутствовать при нашем поклонении. В годы перестройки, когда в нашей стране проводилось множество евангелизационных служений на стадионах, кинотеатрах, везде, где только было можно, многие проповедники, некоторые проповедники, допускали одну и ту же ошибку. Они призывали к покаянию, и это хорошо, и они расчувствовались, плакали, в этом тоже нет ничего плохого. Но они говорили не совсем верно. Они говорили о том, что Иисус плачет о вас. Они говорили о том, что Иисус не может без вас. О том, что Иисус сейчас терзается, что Он находится в унынии, что Он рыдает за вас, что Он изливается слезами. И они говорили: придите к такому Иисусу. Но это не совсем правильно, потому что сейчас Иисус не плачет ни по ком и не терзается страданиями. Сейчас Он находится в славе и в бесконечной радости. Да, Он плакал, да, Он страдал, да, Он умер, воскрес, вознесся, и больше страдания никаким образом не затрагивают Его. Он видит нас, Он молится за нас, как первосвященник, но Он больше не страдает и никогда не будет страдать. Больше никто не будет в Него плевать, больше никто не будет одевать Ему терновый венец, больше никто не будет Его оскорблять. Он будет находиться только в вечной славе. А все, кто пытаются это делать на земле, будут наказаны и осуждены навечно, если не покаяются. Итак, Христос молится о возвращении в небесную славу, и мы должны поклоняться прославленному Христу, умершему, воскресшему, грядущему, но находящемуся в небесной славе. Из первой части молитвы мы, как мне кажется, узнали очень много. Живите, служите, умирайте ради славы Божьей. Молитесь об осуществлении Божьего плана спасения грешников и поклоняйтесь прославленному Христу. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!